Давайте сегодня посмотрим Псалом 90 и 91. Я прочитаю весь Псалом 90. Известный такой, наверное, вами любимый Псалом. «Живущий под кровом Всевышнего, под тенью Всемогущего, покоится. Говорит Господу, прибежище мое, защита моя, Бог мой, на который я уповаю. Он избавит тебя от сети пловца, от гибельной язвы. Перьями своим осени тебя, и под крыльями будешь безопасен, щит и ограждение истины его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, пустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча и 10 тысяч отнес на тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышним избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелам своим заповедуют тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоей. На аспида и василиска наступишь. Попирать будешь льва и дракона за то, что он возлюбил меня. Избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его, прославлю его. Благотой дней насыщу и явлю ему спасение мое». Такой Псалом, много раз мы его читали, да. И здесь у нас такие обещания нам даются, что защита, безопасность, покой, избавление и слава. И вот я вот сегодня просто повторял себе, вот это первая строчка. «Живущий под кровом Всевышнего, под тенью Всемогущего, покоится». Я просто повторял себе. «Живущий под кровом Всевышнего, под тенью Всемогущего, покоится». Покой. Покой. Потому что мы действительно под кровом Всевышнего, Бога, который над всем. Над смертью, над всеми обстоятельствами. Он над всем, и мы рядом с Ним. Мы под Его кровом. Как бы в Его доме нам... Мы можем покоиться. У нас такой защитник, всемогущий. Это такая поддержка, согласитесь, в этом мире, да? Иметь вот такое обетование, такой покой. Иметь возможность быть под кровом Всевышнего. Вот мы верующие, это к нам относится в целом. Мы можем его применять к себе. Обещается нам покой, мир в сердце, свобода от страха. Свобода от страха — это так важно, да, потому что всем в этом грешном, трудном мире есть повод много чего бояться, да. Но так как Бог с нами, мы в Его доме, а Он всемогущий, и Он любит нас, нам не нужно ничего бояться. Он наше прибежище, защита, да, упование наше. Я думаю, просто иногда берите такие вот псалмы и просто себе повторять. И мир будет приходить, себе покой будет приходить. Живущий под кровом Всевышнего, под тенью Всемогущего, покоится. Это я покоен, потому что я под кровом Всевышнего. А почему вот такая вот защита, такие обетования даются? Как это заслужить? И здесь в 14 стихе просто говорится: за то, что он, то есть, ну, верующий, возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Вот как просто, да? Потому что мы возлюбили Бога, познали Его имя. Вот фарисеи, мы изучали, по-моему, знаете, они как бы не познали Бога, не познали Его искупление, то, что Он пришел сделать на кресте и видеть свою спасительную силу и любовь. Да? Но мы верующие, мы познали Бога по-настоящему. Мы любим Бога, да? И Бог нам говорит: зато избавлю, спасу, помогу. Миша, такой прибор.
Ну, посмотрим, как вы остановились.
90. Вот такой псалом. Лучше под кровом Всевышнего, под тенью Всемогущего покоиться. Перьями своими осенить тебя.
То есть такой образ. Под крыльями будешь безопасен. Мы под крыльями Бога, образно говоря. Мы безопасны, потому что Бог позаботится о нас. Ничего не случится, чего Он не допустил. И любимое спасение мое. На руках понесу тебя, да не приткнешься, а камень ногой твой, да. Жизнь трудная, духовный путь наш труден, и много чего можно бояться, всяких камней, и может быть, мы, может быть, не уверены за себя, за свой духовный рост, за наше хождение, но здесь все-таки обетование, что Бог будет заботиться о нас. Ангелам своим заповедует о тебе, хранять тебя на всех путях твоих, на всех путях твоих, да, то есть Бог заповедовал ангелам охранять меня и вас. Это здорово. Бог ангелам сказал, они хранят нас на всех путях наших. Вот такой хороший псалом, но сейчас я хочу обратить внимание на такую вещь. Это пророчество. Человек, который написал, он уверен. Не значит, что у этого человека все хорошо в жизни. Не значит, что у него нет повода для страха. Не значит, что у него нет скорби. Он и говорит, что с ним я в скорби. Да? То есть человек этот знает, что такое скорбь. Он знает всякие эти страхи, десятки тысяч ужасов ночи, стрелы, эти эпидемии, язвы, болезни. Он все это знаком с этим. Да? То есть не просто все у него в жизни гладко. Но у него есть твердая уверенность, что у него есть покой, несмотря на все это. Он может покоиться, потому что он покровом Всевышнего и всемогущего Бога находится. Бог нам обещает, потому что мы возлюбили его, да, избавлю, защищу его. Человек это дает пророчество, такие пророчества, обещания защиты, безопасности, покоя, избавления и славы, в конце концов, прославлю его. 15, да? Бог прославит нас в конце концов. Вот, это пророчество. И вы знаете, пророчества, они не всегда познаются по вдохновению Духа Святого. Человек находится вдохновлен по Духу Святого, не просто сам, Дух Святой, да. И пророчество иногда человек может давать пророчество вдохновенные вещи, говорит, и сам все детали не всегда понимать. Есть очень часто в Библии встречается как бы двоякость пророчества. То есть как бы в одном пророчестве как бы два пророчества. Я сейчас поясню. Например, Исаия 61 глава. Исаия 61 глава. По 3 стих. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темниц, проповедовать лето Господне благоприятное, день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвести сетующим на сегодня, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радость, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правды, насаждением Господа во славу Его. Вот это известное пророчество, которое Иисус, когда пришел, цитировал, оно относится, конечно, к Иисусу Христу. Да? Вот. Но когда Иисус его цитировал там, в синагоге, читал, там он не, как бы не до конца прочитал, он прочитал проповедь лет Господне благоприятное, да, и как бы остановился там. И те мщения Бога нашего он не прочитал. Потому что Иисус пришел исполнить это пророчество, спасти, утешать людей. Но в этом пророчестве также сказано день мщения Бога. Иисус не пришел с днем мщения, Он не принес гнев Богу, праведный гнев. Это произойдет во второе пришествие Иисуса Христа. То есть мы видим одно пророчество, но два события. В первом пришествии Иисус пришел спасать, не судить, Он говорил. Во втором пришествии Иисус придет, конечно, тоже, опять же, утешать, проповедовать лето, освобождать пленных, но совершится день мщения Бога. Да? То есть в одном один псалом, одно обетование, как бы, но оно затрагивает два разных участка во времени. Первое пришествие Иисуса Христа, второе. День мщения совершится потом. Так? И вот примерно то же самое, вот этот псалом. С одной стороны, вопрос нас, конечно, интересует, относится ли обетование этого псалома к нашей, к этой жизни? Да, относится. Относится ли обетование к вечной жизни, да? Когда Царство Божие на земле становится? Да, относится. В этом есть двоякое пророчество. И человек, который пророчествовал, высказывал по вдохновению, он не видел, он так был вдохновен, что он не видел разницы между той жизнью, как мы часто разделяем. Вот, сейчас жизнь есть, а жизнь потом, Царство Божие, да, мы иногда разделяем, да, и разделение так происходит, что про ту жизнь мы забываем, а у нас только вот эта жизнь, и все наше понимание Бога, потому что эта жизнь несправедливая, эта жизнь трудная, и мы так на Бога смотрим через призму этой жизни, и Бог становится трудно понимать его, и где его верность, и где его обетование, да. Но этот человек, он под вдохновением, он видит жизнь как бы бесконечно. И для него уже нету, как бы, он не разграничает жизнь здесь, на земле, или жизнь там. И он говорит, долготой дней насыщего. Что это значит? Значит ли это, что в этой жизни праведник, уповающий на Бога, проживет долгую жизнь, заживет до глубокой старости? Да, это значит. Мы все знаем, что праведность, как правило, есть исключение, но правило, как правило, люди, которые живут правильно, они крепки умом, они крепки физически, Бог их поддерживает. Да? Потому что люди, которые неверующие, не делают Бога своим укрытием, у них куча всяких беспокойств, страхов, и очень часто они от этих страхов, от этих нервов, так сказать, просто умирают раньше. То есть этот псалом относится к нашей жизни, об исцелении от болезни, от долготе, нас долготой не насыщивают, да. На руках понесут тебя, не пригнешься, а камень ногою твою. Это все относится также к нашей жизни, но это также относится и к вечной жизни, которую этот человек, он не разделял. И он под этим вдохновением. И когда мы под вдохновением Духа Святого, то мы понимаем, что весь этот псалом относится к нам, и уже не важно, к этой жизни или к той вечности. Это относится к моей жизни. То, которое Бог мне дает, которое Бог задумал для меня, а это, конечно, вечная жизнь, да. И тут мы понимаем, что действительно, долготою Бог долготой дней насыщу его. То есть Бог даст нам вечную жизнь, это уж точно долгота дней, да. Избавлю, защищу. Настанет момент, Царство Божие придет, мы получим полную защиту, полное избавление. Мы получим, да. Нам уже не будет ни точно, что не надо будет бояться ужасов ночи или стрелы, образно говоря, летящих днем. Болезни нам не нужно будет бояться. И почему я говорю, что это относится к нашей жизни, но и также к царству, это псалом, Царство Божие, которое придет на землю. Здесь в 8 стихе сказано, только смотреть будешь очами твоим и видеть возмездие нечестивых. Этот человек, я почти уверен, что он прожил жизнь, умер, и он не видел возмездия нечестивых. Какие-то исключения, это, конечно, он видел, да? Но в реальности все, что он видел, что нечестивые благоденствуют, вот что, скорее всего, он видел. Он видел, что нечестивые, они особенно не загружают себя мыслями об истине, о покаянии, и часто очень хорошо закрепляются, процветают в этой жизни, богатеют, и слава у них, и уважение. Очень часто это он видел, да? Но он здесь говорит, что ты будешь смотреть очами твоим и будешь возмездие нечестивых. Это относится уже бесспорно, когда настанет второе царство, то есть Царство Божие. И перед Царством Божьим, когда оно настанет, мы знаем, что будет суд. А потом другой суд в конце тысячелетнего царства будет другой суд, где праведники, верующие, они увидят, что зло действительно наказывается, что Бог терпит, терпит, но наступает момент, Он обязательно наказывает зло. И очи праведников они увидят, потому что Праведники всю жизнь и долгое время они томились, не видя вот эту справедливость. Они верили, что Бог справедлив. Но вот теперь им дается им видеть, как нечестивый получает то, что они заслужили. У каждого человека есть стремление к справедливости, стремление к тому, что зло должно быть наказано. Да? И в этой жизни мы часто этого не видим. Да? Но настанет момент, смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивых. То есть этот псалом, он относится к нашему времени и к Царству Божьему. Но когда мы в Духе Святом, мы понимаем, что нет разграничения. Это уже как бы наша жизнь, мы уже перешли от смерти к жизни. И поэтому этот псалом мы можем и должны смело применять к себе. Живущий под кровом Всевышнего, под всеми всемогущим покоем. Бог живет вечно. И мы живем под Его кровом, живем вечно, это вечная жизнь, жизнь, начиная сейчас. Он избавил тебя, отсетил отца от гибельной язвы. Я еще говорю к тому, потому что когда мы читаем этот псалом, мы можем посмотреть на нашу жизненную ситуацию или вспомнить, давайте вспомним Иова. Да? Иов был правильный человек. Он был правильный человек. Что значит правильный человек? Если он был правильный, как он на земле не был, это значит, он был хорошим отцом. Да? Раз он был хорошим отцом, он хорошо воспитывал своих детей, и дети были хорошо воспитаны, скажем так. Да? В духовных вещах они тоже хорошо относились к Богу. Может быть, не такие они были, как Иов, но так вот Иов был хороший отец, они получили познание о Боге, они были благочестивой семьей тоже, да? И он там за них молился на всякий случай, если вдруг они согрешат, Бог ты помиловал и там жертву приносил, да? Но так получилось, что они все погибли в один день, да? Семь сыновей и три дочери, по-моему, да? Да? Здесь сказано, приключится тебе зло, и я за ним приключится к жилищу твоему. Если взять ситуацию Иова, к его жилищу приблизилось зло. Он потерял все имущество, детей потерял, а потом и язву, то есть он заболел это самое, да. И вопрос стоит, как этот псалом можно отнести к Иову. И будет искушение, 90 псалом, конечно, звучит хорошо, но это не для меня. Потому что вот я вижу, как в жизни получается, не знаю, чем здесь написано, это 90 псалом. Это хорошо, что было так, но он вряд ли 90 псалом меня поддерживает. Сегодня будет, может такая мысль прийти. Но мы это происходит из-за того, что мы смотрим, не как бы по плоти смотрим, с физическими глазами как бы смотрим. Но когда мы наполняемся Духом Святым, как этот человек, мы понимаем, что жизнь Иова или наша жизнь, она вечная жизнь. И Бог восстановил справедливость, в конце концов, в жизни Иова. Да? И мы знаем, что его дети, они... Потому что отец его жил под кровом Всевышнего. Его дети, которые, как мы можем сказать, сатана убил, да? Семь детей и трое дочерей, да? Они жили под кровом Всевышнего. И они сейчас, их души, они попрыгнут под кровом Всевышнего. И настанет день, когда Иов, и мы увидим этих сыновей, которые прежде, раньше времени ушли из жизни, да? И мы поймем, действительно, стоило уповать на Бога Иову, стоило доверять Богу, да? И мы будем видеть, что Иов никак не постыжен, его сыновья никак не постыжен, мы это увидим. И тогда мы действительно поймем истинность этого выражения, живущий под кровом Всевышнего, под всем всемогущим покоится. Бог действительно защищает. Мы поймем, что зло на самом деле не приблизилось к жилищу Иова. Хотя физическими глазами посмотреть, почитать, с ним такое произошло, что вообще я такого нигде никогда не слышал. Да, вот это уж действительно такое зло, такая трагедия произошла в его жизни. Да. Это физическими глазами. Но смотря, наполняясь Духом Святым, вдохновляясь, мы понимаем, нет, прибежище мое, защита моя. Он избавит тебя от сетевого отца. Бог избавил его в вечности. От сатаны, от смерти, от болезни. Иов долго жил на этой земле, да? Бог дал ему благодетельство. Но самое главное, Иов будет жить вечно. И он тоже будет говорить, что эти слова, они истинны этого псалма. И поэтому нам не нужно в порывах, когда больно, когда испытания, как Иову было, нам не нужно как бы без смысла содрогать воздух какими-то там обидами. доверять Богу, что и благодарить Его, что мы действительно живем под кровом Всевышнего. И смотря вечность, мы можем покоиться. Ничего с нами не произойдет, никакое зло к нам не приблизится. Нам нечего бояться. Бог перьями своими осенитель. Будешь безопасен. Потом после тебя тысячи и десять тысяч. Это возможно и в этой жизни. И в вечности это такая сила предназначена для нас. Не нужно разделять эти две движения. Это все одно. Когда мы наполняемся Духом Святым, когда мы понимаем, что под кровом Всевышнего мы под сенью всемогущим, как бы время, оно по-другому уже становится. Наша жизнь, наши перспективы совсем по-другому. Мы смотрим глазами Бога. И мы понимаем, какая честь, какая радость нам быть под кровом Всевышнего. За то, что Он возлюбил меня, избавлю, защищу, потому что Он познал имя. Вот это обетование для нас, этот псалом для каждого верующего, чтобы Он нас поддерживал, чтобы не приходила мысль, а не это слишком хорошо, это к твоей жизни не относится, это относится к нам, это поддержка для всех нас, не приключится тебе зло. Воззовет ко мне, услышит, сними я скорбь. Избавлю, прославлю. Слава ожидает нам. Сейчас мы как бы не очень славные времена, да. Не боишься ужасов, значит, стрелы летящие днем. Да, вот сейчас теракт этот был, да, когда в понедельник, да. Все это, 35 человек погибло, столько раненых, все такое вроде бы страшно, да. Ну, само по себе по-человечески всегда страшно. Но когда мы наполняемся Духом Святым, когда входим, понимаем, смотрим как духовными глазами на все вещи, у нас действительно, нам не нужно бояться, потому что мы видим себя уже прославленно, видим себя уже искупленно. То, что Бог обещал. Явлю ему спасение мое. Так что ангелы нас несут, хранят на всех наших путях. Без воли Божьей ничего не произойдет. А Божья воля благая, и в конце концов все будет хорошо. Аминь. И дальше я прочитаю. Где мы живем? Где мы живем? Ну, первый вопрос, как где? В Москве мы живем, да? Но как верующий, если задумываться, где мы живем, живем под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего. Вот так бы нам просыпаться, как бы вспоминать реальность. Вот она истина. А вот эта Москва с ее проблемой, это время, на самом деле, это не истина, это шапка очень. Вот она истина, то, что Бог всемогущий, Бог любит меня, и я под Его кровом. Он мое прибежище, защита. Сразу покоя, сердце такое, сразу по-другому, на день смотришь. Хотя все равно отсутствуются они будут, да? Живущий под кровом Всевышнего, под тенью всемогущего, покоится, покоится. Вот, сейчас 91-й псалом. Я прочитаю с 1 по 6 стих. Псалом, песня «День субботний». Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышнему. Возвещать утро милости и истину Твою в ночи. На десятирунном и псалтыре с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи, дивны, глубоки помышления Твои. Как велики, да, он говорит. Это здорово возвещать милость, воспевать ее. Славить Господа, петь, это благо петь, как мы, да, на десятиструнном и псалтыре, да. Ну, у нас шесть струн, но смысл, понимаете, это благо, это здорово, то, что мы славим Господа. Почему? Потому что велики дела Господа. И я сейчас хочу показать вам небольшое видео, оно, к сожалению, на английском, но я переведу, чтобы мы действительно поняли, как благ и велик Господь. Напомнили нам, чтобы нам напоминание такое было.
Это про развитие плода в женской утробе. И вопрос, это как называется, зародыш или ребенок? Здесь написано. Когда жизнь вообще по-настоящему начинается? Сейчас я побольше экран сделаю. Вы знаете, что жизнь — это чудо? В момент зачатия, да, здесь говорится, в момент зачатия, уникальная человеческая ДНК сформирована. Вот эта человеческая ДНК в момент зачатия, которая сформировалась, она раньше никогда не существовала. И больше никогда не будет повторено. В момент зачатия все характер ребенка, он уже определен в момент зачатия. Какой он будет пол, какие у него волосы, глаза, цвет. Все уже все определено в момент зачатия. На 22-й день зачатия уже сердце бьется у ребенка. Здесь показано. Еще только как женщина знает, что она беременна. На третью неделю уже видно глаза и уши. На шестую уже есть пальцы. На шестой, седьмой в пять раз вырос ребенок. На 11-ю неделю ребенок уже улыбаться может. Или двигать руками, кистью. И даже палец сосать. И вот на 11 день, когда ребенок начинает сосать палец, уже определяется, какой будет любимый палец, правый или левый. На 11 недель, сколько месяцев? Это 3,5, да? 3,5 месяца. Беременности. Пятьдесят раз в час ребенок двигается в утробе. На 13 уже слышит. И ребенок слышит сердцебиение матери. И даже уже, когда не определились, что уже на 13 неделе ребенок уже может, ему там сны снятся. И после 6 месяцев беременности уже как бы все сформировалось. Ну, достаточно. Но то, что мне здесь вот это творение Божие, то, как Бог задумал, мне нравится, здесь сказано, что вот в момент зачатия, да, это ДНК формируется с тем уже все, какой и все уже какой человек будет, да, в первый день. Какой человек будет уже. И потом он развивается, все, но уже в первый день все предопределено. Ефесянам 1:4 мы там читаем, например. Ефесянам 1:4. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. То есть Бог нас избрал во Христе быть. Во Христе это значит быть действительно под покровом Всевышнего, под синим всемогущим. Мы во Христе. Вот мы избраны были для этого покоя, для этой радости, жизни с избытком, прежде создания мира. Значит, когда мир не был создан, мы уже были созданы для этой жизни во Христе. Он избрал нас в Нем, во Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и не порочны пред Ним в любви. Да? Вот я вспоминаю эту клетку, и там в момент зачатия все, как бы характер и там, цвет глаз уже задан про ребенка. Да? И вот то же самое, еще до того, как этого ничего не существовало, ни звезд, ни земли с ее радостью или проблемами, когда это всего не существовало, Бог уже избрал тебя, меня, всех нас, верующих, да, чтобы мы были во Христе, чтобы мы были спасены, чтобы у нас была эта жизнь с избытком святости и любви. Все. Это уже предназначено, эта жизнь уже предназначена. Это милость. Неважно, будем мы хорошие, не очень хорошие, сильно плохие, не очень плохие, неважно. Бог нас избрал, через веру, конечно, Бог нас избрал, чтобы мы были во Христе до сотворения. То есть, видите, какая милость, какая благость, какое величие Бога. Не от дел, как бы, да, не от нас, а от милующего, от Бога. Бог избрал по своей милости меня. Если Бог меня избрал, то действительно Он любит. И никакие козни дьявола, людей или мои слабости, они не помешают мне иметь эту жизнь с Богом, быть под кровом Всевышнего. И когда понимаешь эту благость Божию, эту милость, то хочется прославлять Его. Возвещать утро милости. Возвестили мне Господь творение, когда мы понимаем, как Бог, Творец, как Он все задумал, это приносит радость. Как велики дела Твои, Господи, дивны, глубоки помышления Твоего. Думая про ДНК, я здесь думаю, Бог велик. Глубоки Его помышления. Гораздо глубже, чем мы можем представить. Глубоки. Нам хочется того, но Бог идет гораздо лучше и гораздо глубже. Он действительно велик. Он избрал нас во Христе. И вот дальше с 7 по 15 я читаю. Человек несмысленно не знает, невежно не разумеет того. Тогда как нечестивый возникает, как трава, и делающий беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки. Ты, Господи, высок вовеки, ибо вот враги Твои, Господи, вот враги Твои гибнут, и рассыпаются все делающие беззаконие. А мой рог Ты возносишь, как рог единорога, и я умощен свежим елеем. И око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Здесь сказано, что несмысленный человек не знает, не разумеет. Что? Что человек должен разуметь? А вот здесь как раз и говорится эти две простые вещи. Первое, что нечестивые, они исчезнут. А второе, что праведники, они будут вознесены Богом. Вот это простая вещь. Человек, который не разумеет, он думает, что греши, не греши, все равно все одинаково. А человек, который разумным, он понимает, нет, праведность, исполнение воли Божией, оно вознаграждается. А жить по своей воле, игнорировать Божью волю, это в конце концов приведет к концу, к плохому концу. И вот мудрость заключается понимать, а почему он об этом здесь рассуждает? Вроде бы простые вещи. Эти вещи не становятся простыми, когда в нашей жизни становится тяжело. Когда приходят испытания. Потому что мы смотрим, Бог, я тебе служу, почему мне так трудно? А этот человек, который вообще о тебе не задумывается вообще, он вроде как цветок.
делающие беззаконие цветут. Почему так, да? Это вот это вот, когда ты проходишь испытание, а делающий беззаконие цветет, это очень тяжело. И это будет, но этот человек понимает, как он понимает, как легко запутаться, что вознаграждается Богом, а что нет. И он говорит, это как бы это будет несмысленный человек. Если я как бы позавидую безумно, он сам себе это так говорит. Человек несмысленный, не знает, не разумеет, что праведность, она в конце концов обязательно награждается. А что нечестивые, они исчезли навек. Может, сейчас они цветут. Цветок. Вот цветы, вот я вот так, у меня такая картина. Цветы выращивают там в оранжерее, да, с одной целью, чтобы как только они это самое, в самый такой сок, их раз срезал и пошел продавать. Да. То есть цветок, если бы он был, если бы он мог разговаривать, он сказал, посмотрите на меня, посмотрите, какой я, в какой красоте. А в какой красоте? Раз, в букет и все. И через неделю, там, три дня этот цветок засох. Хотя, такая красота. И вот нечестивые, их не жизнь такая же краткая. Они хвалятся, они думают, что они такие красивые, замечательные. Раз, и все, они подрезаны, и конец для них наступил. Нет. А про верующих, про праведников, что здесь говорится? Рог мой ты возносишь. Это не значит, что человек чувствовал это в своей жизни, чувствовал силу физическую, да? Но он пророчески говорит, он видит духовными глазами свою жизнь, и он понимает, что я умощен свежим елеем. Человек этот, может, не чувствовал себя физически свежим, он чувствовал себя изношенным, может быть, физически, может быть, умственно, он устал от каких-то сложных вопросов, ему тяжело было, но вдруг он понимает, под воздействием духа, он смотрит на себя со стороны, и он понимает, я умощен свежим елеем. Я цвету, как пальма. Я возвышаюсь. Праведники они в старости плодовиты, сочны, свежи. Хотя он, может быть, и не чувствовал себя в какие-то моменты испытаний. Но он понимает эту милость Бога. Он смотрит на себя, на свою жизнь глазами Бога. Он понимает, что мудро, а что есть несмысленность. Как бы. И вот это, там в Откровении, я всегда вспоминаю, время близко, Бог нам говорит. Поэтому, кто делает неправду, пусть продолжает делать неправду. Но кто светится, кто стремится к святости, пусть еще освещается, пусть еще продолжает духовно расти. Почему? Потому что я гряду, и возмездие мое со мной. Наказать грех или вознаградить праведность. И вот это, почему эти слова? Потому что в книге Откровения говорится о трудностях. Будут испытания, сейчас они у нас есть. Мы в воскресенье говорили, Иисус нас предупреждал, что в мире будем иметь скорбь, да? Но смотреть на себя вот так глазами Бога. Мы на самом деле цветем. Павел, он так смотрел, он говорил, что мы, хотя, простите, внешний человек наш изнашивается, Павел говорил, но внутренний со дня на день обновляется, Павел говорил. Изнашивается, да? Его, допустим, побили там, палками наказали, у него там, может быть, на всю жизнь там он это самое... боль какая-нибудь там, да, и вообще он стареет, да, он это все видел, да, но он видел по-другому, мой внутренний человек обновляется. И вот также нам смотреть на наши жизни, что мы живем под кровом Всевышнего, мы как пальмы, как кедр на Ливане, а кедр на Ливане, ну, не знаю, в кедре, кедры здесь у нас, может, их нету, сосны, да, на горе стоят. Это сколько им там лет? Они долго стоят, не как цветы, да. Величественно стоят, твердо стоят, прямо стоят, да. Такое. А кедры, они еще такие более пышные, такие, более еще интересно на них смотреть. Вот на этом Ливане они эти кедры славились. То есть такое, не как трава, там раз и засохло к вечеру. Мы такие, и нужно так смотреть, мы во Христе. Мир может нас с пренебрежением к нам относиться. Нам не нужно унывать, потому что праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. Они в старости плодовиты, сочны и свежи. И люди, которые я
вы знаете, неверующие люди, когда они состариваются, как правило, они ворчат, они обижены на жизнь, многим недовольны. В их присутствии как бы они что-то об одном говорят, о каких-то своих там вещах, когда там хорошо было там в столовой, там колбаса столько стоила, а сейчас все такое. Ну, короче, не очень, они не очень чувствуются жизнью, когда вокруг них находишься. Они потому что все назад возвращаются и все. А человек праведник, когда он старый, даже у него наоборот, пожилой человек верующий, у него наоборот мудрость. Его наоборот интересно послушать, у него жизнь, у него опыт, у него поддержка, у него доброта, хотя, конечно, физически он старый уже, да, 70 или 80 лет, он как Чаку Смиту, да, но у него жизнь выглядит, он сочен все равно, да. И вот это нам обещание, это поддержка для нас. Ум ясен будет, да. Такие вот обетования. Поэтому великие Божьи дела... Это благо его славить и возвещать на сегодня. И последний стих, чтобы возвещать, что праведный Господь, вердикт мой, и нет неправды в нем. Мы, несмотря проходя на трудности, мы все равно будем возвещать, что действительно Бог праведен. Наша задача возвещать, что Бог праведен. И иногда, когда нам... Мы проходим через испытания, через трудности, нам кажется, что Бог неправден. И нам кажется, что я скажу людям, мне кажется, что... Я не думаю, что мне трудно сказать, что Бог такой замечательный, потому что в моей жизни так трудно. И нам кажется, что нам трудно возвещать это другим, и наступит ли момент, когда я буду ли я действительно с радостью возвещать эту благость Божью. И этот человек, он уверен, у него есть чувство, что ему вроде бы нечего сказать, но он верит, что он цветет, как пальма, он духовно глазами смотрит, и он верит, что он будет возвещать, что Господь праведен, что он твердыня, уповайте на Бога, доверяйте, молитесь, ожидайте, ищите, найдете. И мы, уповая на Бога, понимая наше положение во Христе, живя под кровом Всевышнего, мы тоже будем возвещать, что праведен Господь твердынями, и нет неправды в нем, нет неправды в нем. Наша задача, понимая благость Бога, размышляя над Его величием, говорить другим, что Бог, Он праведен. Так что, вот наша задача, возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в Нем. Бог Сына Своего послал за нас, искупил нас от греха, приготовил награду, вечность, Новый Иерусалим и все такое, и это не сказки, это реальность, и мы можем о нем это возвещать людям. Бог нас избрал во Христе, мы живем под кровом Всевышнего. И вот последняя мысль я пропустил, когда я говорю про 90-й псалом, живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, я вспомнил вот это обетование 1 Тимофея. Павел там говорит Тимофею. Первый Тимофея 4.8. Возвращаясь к 90-му псалму. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Вот этот 90-й псалом хорошо это иллюстрирует. Есть обетование жить в праведности для этой жизни, да? Но самое главное, у нас есть обетование для будущей жизни. По сравнению с этим, телесное упражнение действительно, конечно, мало полезно. А покаяние, молитва, смирение, жить по воле Божьей, даже умирать для себя, нести свой крест, благочестие, оно на все полезно. Даже для этой жизни. Потому что мы много знаем, когда Бог даже в этой жизни вознаграждает праведника. Но самое главное – вечность. Вот, так что повторяйте себе. Вот я все повторял, просто Бог меня поддержал. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего.
покоиться. Все, Бог хочет, чтобы мы покоились. Покой, мир. Он хранит нас, Его ангелы хранят нас, Он силен и любит нас. Аминь.